Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие радонежцы, братья и сестры! В прямом эфире православной радиостанции «Радонеж» наша с вами встреча. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Боин. Наши телефоны прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495, то есть звонить нужно 8 гудок, 495 и номер 959-59-39. Или можно писать сообщение на короткий номер 5522, только в начале сообщения не забудьте поставить слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Пост близится к концу. Мы готовимся к Рождеству Господа нашего Иисуса Христа. Праздник особенно любим ребятишками. Божественный младенец Христос ждет всех нас, и молодых, и деток, и стариков, на праздник Рождества. А сегодня, 23 декабря с утра, мы отметили память святителя Иосафа Белгородского. Целебоносные его мощи находятся в соборе города Белгорода. Молитвами этого святителя стоит и спасается славный город Белгород и Белгородская область. Ну и не только. А в светском календаре сегодня день рождения недавно почившего народного артиста России, СССР, русского баса Александра Филипповича Ведерникова, кавалера ордена преподобного Сергия Радонежского Русской Православной Церкви. Мне посчастливилось знать и общаться с этим могучим русским человеком, царство ему небесное, а его голос в записи будет звучать и радовать нас своей мощью еще очень долго. Когда-то в советское время на Ведерникова специально шли в Большой театр. А еще сегодня светский праздник – День дальней авиации. Вчера в Жуковском благочинии прошел прекрасный вечер, посвященный священномученику митрополиту Серафиму Чичигову. Была представлена книга о новомучениках и репрессиях 1920-50-х годов прошлого века. Был концерт, где духоносно звучал ансамбль «Елей», певчий храма великомученика Пантелеймона под руководством Ларисы Язовой, которая сделала тончайшие, елейные в хорошем смысле слова обработки песнопений Серафима Чичигова. Всем была подарена новая книга о новомучениках Жуковского благочиния. Но поскольку это был день еще и дальней авиации, благочинный протоиерей Николай Струков подарил нам, всем артистам, альбом к юбилею международного авиасалона «МАКС», где представлена летопись нашей авиации. А вот батюшку за подвижническую деятельность на ниве православия, строительство храмов, создание школы, ремесел, школа ремесел для детей и взрослых, музея великолепного, богадельни, приходской культурной жизни, вот в настоящем таком православном смысле, настоящая община как семья, и каждому батюшка находит и время, и заботу, и дело. И вот еще у отца Николая очень много-много заслуг, поэтому его по просьбе прихожан наградили медалью «Дело веры» первой степени Общероссийского общественного движения «Россия православная». И радио «Радонеж» поздравляет отца Николая Струкова с этой наградой. Многое и благая вам лето, дорогой отец Николай. Я хочу поблагодарить еще тех, кто пришел здесь, в Москве у нас был вечер 19 декабря в Музее русского искусства, тоже посвященный памяти священномученика Серафима Чичигова. Благодарю всех, кстати, с Радонежа тоже приходили. Теперь у нас вечера будут только уже после поста. И 30 января в Доме русского зарубежья будет замечательный вечер русской духовности и культуры. И посвящен он русско-грузинской дружбе. Посвящен также и святой равноапостольной Нине, просветительнице Грузии, и великомученика, ее родственника, кстати, Георгия Победоносца. Выступление будет в концерте выдающихся артистов. Я потом, если Бог даст, сделаю анонсы. А сегодня наш гость и собеседник, тоже выдающийся батюшка, военный священник, который, ну, я не побоюсь этого слова, подвижник. Я даже не знаю, когда же он отдыхает. Вот и сегодня он после служб, после трудов, приехал к нам из Муранова. Это достаточно далеко, это почти рядом с Зеленоградом, доехать не так просто, но батюшка с нами. Вы уже догадались, это игумен Феофан Замесов, наш любимый батюшка, который окормляет легендарную Софринскую бригаду, и он настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского. Дорогой батюшка, благословите всех, кто в студии, кто нас слушает сейчас у приемника.
Добрый вечер, Нина Васильевна, добрый вечер, дорогие братья и сестры. Божие благословение даст апостоль всем вам. Мне хотелось сразу поделиться. Я вспомнил, не то что вспомнил, как бы я и не забывал, наверное, об этом, но сегодня как раз день подходящий для того, чтобы упомянуть о святителе Иосафе Белгородском. Вот моя бабушка, она была 1901 года рождения. Она родилась в Воронежской губернии, в Батурлиновке. И ее сестра была Еликонида, она была слепая глазами, плохо видела, ну, такое от рождения. И в Белгороде тогда, до революции, императорская семья создала специальный приют для слепых, где их обучали различным необходимым навыкам. И вот сестра бабушкина там находилась, и бабушка со своей матерью в 1911 году поехали туда, в Белгород, и попали как раз на перенесение мощей святителя Иосафа Белгородского. И там находилась семья, и царская семья. И вот бабушка до последнего дня вспоминала, каждый раз вспоминала, как она была свидетельницей. Тысячи людей присутствовали на этом великом, духовно важном торжестве. Даже в полях были поставлены палатки, потому что люди не умещались помещениях, и ехала царская семья, то есть все и простые люди, крестьяне, и простой народ, и дворяне, те, кто были русского духа, православные, собрались туда, в Белгород, на принесение, обретение мощей святителя Иосафа Белгородского. И вот я ребенком был еще, такие рассказы от нее слышал, она очень чтила святителя Иосафа Белгородского. Но потом уже, когда я начал проводить работу в духовных воинских частях, у меня такая была мысль, чтобы собрать воинские иконы, те иконы Божьей Матери, которые связаны с помощью нашему христолюбивому воинству. Я узнал, что есть икона песчанская, явление, обретение, которое связано с жизнью, житием святителя Савва Белгородского и прославлено на Харьковской земле. На монастыре там согласились такую икону написать, тоже много лет прошло, и неожиданно стали звонить с епархии, с Харькова, чтобы икону побыстрее забрать. А мы никак, значит, не планировали, но, тем не менее, расспросят, поехали быстрее, и забрали икону, привезли на приход ее, и сразу же, буквально в ближайшее время, начались на Украине военные действия. Уже стало сложно, если бы мы тогда бы икону не забрали, то, может быть, и не привезли бы. Но вот икона у нас Песчанская находится в храме Суворинской бригады, и мы молимся перед ней о помощи Царицы Небесной нашим воинам, тем более, что, конечно, сейчас очень напряженное время, но оно всегда, наверное, было напряженное, но сейчас мы видим и внутренние силы зла, и внешние силы зла ополчились, и они используют всякую возможность, чтобы дестабилизировать обстановку, чтобы нарушить мир на нашей земле, более того, чтобы втянуть Россию в какие-то трагические события. И, конечно, воины, защитники Отечества находятся на передовой, на острие ножа.
Да, это так, батюшка, помоги Господи. Ведь вот недавно был печальный юбилей Кавказской войны, 25 лет, по-моему, да, прошло?
25 лет, 11 декабря, 25 лет исполнилось, как войска наши были введены в Чеченскую республику. И это, конечно, было не случайно. Вот насколько я знаю, есть немало фактов, что уже с конца 80-х годов там, на Кавказе, начали безнаказанно происходить самые страшные преступления людей мирных, в первую очередь русских людей, убивали, грабили, насиловали, отнимали имущество, брали в рабство. Уголовные дела не заводились практически, никаких расследований не было, и все это шло безнаказанно. Тот духовный вакуум, который появился в нашем обществе, и в том числе в Северо-Кавказском регионе, после падения коммунистической идеологии, стали заполнять различные направления радикального ислама. Как в христианстве есть секты, есть разные искажения, так есть ислам традиционный, который более мирный. Вот. И есть ислам радикальный, где различные деструктивные направления. И таким образом удалось добиться, что в Чечне началось противостояние со всем остальным регионом нашей страны, сепаратистские настроения и более того, желание силы зла через Чеченскую республику все остальные регионы страны охватить пламенем войны между усобицы. И был дан приказ 11 декабря 1994 года войска перевошли на территорию Чеченской республики. Очень печальным был тот факт, что когда в период перестройки, ну даже не только перед началом 90-х годов, наверное, многие воинские части наши из Чечни выходили, оружие было там оставлено, оставлены были боеприпасы, то есть этого делать нельзя было никак, но, к сожалению, это реальность. Очень печальные факты первой войны на Кавказе заключаются в том, что не было отлажено взаимодействие между войсками, разные силовые структуры, разные подчинения. И таким образом Майкопская бригада, входя в Грозный, был дан приказ войти в Грозный, она была в значительной степени расстреляно, то есть людей вводили как на убой. Наша Сопринская бригада участвовала непосредственным образом во всех военных действиях Первой войны, и в Самашках 7 апреля наши военнослужащие погибли значительное количество, но подвиг, который, может быть, мало упоминается, но он был в реальности, и он весьма поучителен, когда малое количество воинов-сопринцев сдерживало огромное количество боевиков. Там, наверное, в десятки раз, может быть, и в сотни превосходящие, и не сдали позиции, не отступили, пока не подошло подкрепление. Но вот первая война закончилась таким миром, обманчивым миром хасавюртовским, который, кроме боли и скорби, ничего не принес. Прошло несколько лет, и началась вторая война, и опять потери. Но и первая война, и вторая война показала, что все-таки наш народ способен на мужество и героизм. Вот часто наши ветераны, командиры прежние вспоминают, когда был штурм Грозного, декабрь 99-го года, очень много военнослужащих по закону должны были увольняться в запас. Но им не было замены, некому было их заменить, потому что военнослужащих только-только прибывших служить новобранцев нельзя было отправить, потому что они не прошли полугодовую соответствующую подготовку. И вышестоящим командованием, как вот мне рассказывали, там был приказ сначала отправлять новобранцев без всякой подготовки. Но наше руководство Солнечной бригады настояло на том, что это неприемлемо, потому что ребята буквально оторваны от школьной скамьи, там, от дома, которые в руках еще оружие не держали, как они могут вступить в бой. И тогда командир, наш генерал Фоменко, который получил потом звание Героя России, он обратился к воинам Софринской бригады, всем тем, кто должен был демобилизоваться, увольняться в запас. И он попросил, сказал, что я не имею права вас по закону оставить, потому что вы уже увольняетесь. Но вы видите, что вас некому заменить. Я вас прошу, останьтесь до тех пор, пока не подойдет соответствующая замена, потому что если вы не останетесь, будут потери, мы сдадим все, что мы, все позиции наши. И ни один не дрогнул, ни один не сказал, что вот я хочу домой, хотя каждый хотел домой, ни один не сказал, что я по закону уже уволен с армии, и все остались столько, сколько было нужно, пока не подошла соответствующая замена. Но в наше время сейчас во всех воинских частях, связанных с военными действиями на Кавказе, эти мероприятия памяти проводились. Мы тоже в Софринской бригаде 8 числа прошли крестным ходом на станцию, очень много было солдат, провели митинг, панихиду мероприятия, а 13 декабря провели в воинской части в актовом зале, но потом цветы возложили к памятнику, а 7 декабря на Екатерину в Сергиев Посаде боевое братство, которое возглавляет Валерий Чигуров, тоже наш военнослужащий, бывший наш ветеран, была проведена такая инсценировка штурма Грозного. Очень много людей ездило, чтобы увидеть, как все это действительно происходило. И я думаю, что это большой несет такой патриотический, большое патриотическое воздействие, потому что важно учить на примерах, в том числе героев, тех, которые наши буквально с вами современники.
Да, батюшка, благодарю. И благодарю еще за то, что вы не единожды, не один раз, а, по-моему, 11 раз бывали вот на линии фронта, так скажем, да? Чтобы ребятам дать духовное подкрепление.
Ну да, я бывал с целью, чтобы духовно поддержать наших военнослужащих, чтобы они видели, что за них молятся, помнят, помогают, поддержат, потому что любому человеку легче жить, когда он не один,
да.
Когда мы кому-то нужны. И стимул для того, чтобы держаться, не опускать руки.
Дай вам Бог здоровья. К нам дозвонились. Алло, добрый вечер, пожалуйста, вы в эфире. Отойдите от приемника и говорите, пожалуйста. Алло. Не дождался.
Алло.
Алло. Нет. Нет, да? Ну, не дождался радиослушатель. Батюшка, тогда мы продолжим дальше, да? Вот день же пушкинских новомучеников был. Я рассказала немножко о Жуковском. Там тоже вот даже издали книгу их благочиния, новомученики, вот их волости, района. Столько много, но вот буквально вот вся земля полита крови новомучеников. В одном Бутове сколько.
Да.
А у вас тоже в вашем благочинии, да?
Да, тоже вот сегодня у нас отмечался день пушкинских новомучеников, нашего пушкинского благочиния. Это половина пушкинского района. Район разделен на два благочиния, Ивантеевское и Пушкинское. Ну, во-первых, конечно, почитание новомучеников – это в первую очередь плоды усердия трудов нашего правящего архиерея, владыки митрополита Виналия, который долгое время возглавлял комиссию по канонизации, который, являясь правящим архиереем Московской епархии, огромное прилагал усилия, чтобы и священников, и мирян активизировать к поиску данных тех, кто пострадал за веру в годы гонений на церковь, те, кто погиб, новомученики, те, кто претерпел тюремные заключения, пытки, но остался жив, это исповедники. И мы, изучая в нашем благочинии информацию о том, кто же пострадал за веру, выяснили, что таких очень-очень много. Но, конечно, время в дальнейшем, я думаю, еще определит, будут исследоваться дела, жизнеописания. Но на сегодняшний день 7 человек, пастыри, священнослужители, которые связаны с Пушкинской землей, кто-то здесь родился, кто-то здесь часть жизни служил, кто-то здесь служа и был арестован, но так или иначе все они связаны с Пушкинским краем. Так вот, они прославлены в лике святых. и составляет собор пушкинских новомучеников, память которых попадает 23 декабря. И сегодня у нас на территории Благочиния в храме села Братовщины служила викарная архиерея Московской епархии, епископ Виновский Тихон. И все духовенство приехало со всего Благочиния и даже соседних Благочиний на это важное торжество. И много пришло мирян. Почему? Потому что новомученики, во-первых, наши соотечественники, они жили на этой земле, несли свой подвиг и приняли кончину мученическую. Во-вторых, они наши современники, близкие к нам по времени. И поэтому мы у них должны учиться твердости духа. Это особенно важно современному человеку, потому что часто очень люди в каких-то таких ситуациях, очень даже не трагичных, не крайних ситуациях, опускают руки, унывают, теряют самообладание. И надо сказать такому человеку или самому себе сказать, а как же будет тогда, когда, по слову блаженной Матроны, положат крест и хлеб, выбирай. Или когда ценой сохранения верности Господу будет жизнь человека, мученическая кончина. Вот поэтому надо закалять себе сейчас. Тот человек, который сейчас молится, абы как в храм не ходит, там крайне редко, там постами всеми пренебрегает, Евангелие не читает, не прощает обиды, вряд ли сможет выдержать тогда, когда будут серьезные гонения, трудности. Они все равно рано или поздно будут, потому что мы знаем, откровение на Богослова четко нам говорит, какие предшествующие признаки к последних времен, когда бы и в том числе гонение на веру, что и такое гонение, что если бы Господь не сократил дни, по слову Священного Писания, не спаслась бы никакая плоть. Мы не знаем, когда это будет, но мы должны всегда быть к этому готовы. Поэтому надо себя закалять и брать пример с наших новомучеников.
Это так, к нам дозвонились. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Батюшка, благословите, вопрос
да.
есть.
Бог благословит, добрый вечер, да-да.
Вот такой вот вопрос. Вот я хожу в спортзал, сейчас вот есть абонемент, но вот уже скоро закончится, и вот я хотел бы сказать, как с точки зрения православия, не стыдно ли сказать тренеру, признаться, что вот уже нет денег на новый абонемент и нет возможности приобрести на следующий год?
А, спасибо, Господи, но я думаю, что в этом ничего предосудительного нет. Если человек говорит правду, так как дело обстоит на самом деле, то, как правило, никто не осудит. А если есть возможность пойти навстречу человеку, который поделился своей проблемой, то, как правило, всегда, я думаю, разумные люди так и поступят. Вот, допустим, в храмах у нас продаются свечи, там, записки принимаем. Приходит человек, которому нет средств таких там подать записку, ну, он дает сколько может там, или, допустим, молебен заказать, или что-то еще там, сколько даст там, а даже, или вот приходят, допустим, солдаты, какие у них там средства, вот, военнослужащие, мы так даем свечи. Поэтому так и во многих жизненных ситуациях, вот, приходят люди, к примеру, нам обездоленные, просят помощи, но деньгами сложно помочь, продуктами помогаем, одеждой там. Все равно уже важно то, что человек искренне поделился своей проблемой. Но, наверное, прежде чем говорить о своих трудностях, надо внутренне помолиться, чтобы те люди, которым мы будем говорить, чтобы они нас услышали. Потому что действительно сейчас время такое жестокосердное, и бывает и так, что начинает человек говорить о своих материальных сложностях, и некоторые люди, наоборот, отворачиваются, как бы неохотно идут навстречу помочь, они не ощущают чужой боли. Но если помолиться, то сердце человека может коснуться благодать. И тогда, значит, тот человек, который, может быть, и отказал бы, совсем по-другому поступит. Поэтому вы перед тем, как попросить о снисхождении, о скидке, раз у вас не хватает средств оплатить занятия, вы перед этим помолитесь, чтобы Бог на душу этих руководителей спортивного комплекса, спортивного зала положил вот такие добрые мысли, доброе расположение, и посмотришь, они и пойдут навстречу, как бы, потому что не все же в жизни решают деньги. Много в то же время добрых людей среди наших соотечественников, для которых выгода вовсе не самое главное, чем можно руководствоваться в жизни.
Да, это так. К нам еще дозвонились. Да. Алло, добрый вечер, говорите. Говорите,
алло,
пожалуйста. Да,
батюшка.
Да, добрый вечер.
Батюшка, благословите, Мария.
Бог благословит, да.
У меня такой житейский вопрос. Вот как надо правильно себя вести при встрече священника, одетого в мирскую одежду? То есть не в рясе. Конечно, в это время испытываешь и радость, когда видишь батюшку и хочешь подойти к нему, благословение. Или его только надо поприветствовать, ну, то есть поздороваться. Ну, вот такое смущение, как правильно?
Да, спасибо, Господи. Но я помню, я был еще подростком, я ехал в метро в Москве, да, в юности, и батюшка один шел, которого я знал. Ну, и он в светской был одежде, такой аккуратной светской, на голове была шляпа, вот, и я подошел, он благословил, он был рад, что его, даже, так сказать, там, где много людей, все в обычной как, светской одежде, и все-таки, что заметили, что он священник, поэтому истинный пастырь только порадуется, что мы приветствуем его, но приветствием священника является наше действие, когда мы берем у него благословение. Дело в том, что мы должны помнить, и в таинстве рукоположения священнослужителю подается благодать, необходимая для предстояния престола Божьего, для совершения таинств, для духовного руководства людьми. И эта благодать не зависит, так сказать, одет ли человек гражданскую одежду или священническую одежду. Она пребывает в душе человека, и от того, что пастырь одет светской одежды, все равно благодать как бы не теряется. Поэтому благословение можно подойти, взять в любом случае, как бы ни был батюшка, значит, одет под рясник, в рясу или в облачение, или же просто в светской одежде по тем или иным причинам. Обычно семейные священники или священники, служащие в городах, вынуждены иногда носить светскую одежду. Хотя вот я слышал в Греции, как про... Даже есть что-то типа такого закона, что священник...
Так и у нас так же было в имперской России.
Ну, до революции тоже в России было. И я прочел в одном месте, ну, вот не знаю, насколько это соответствует истине, что даже монахи до революции давали подписку не одевать светскую одежду и не стричь бороду, волосы, как бы, не вот, вот так вот.
Да, даже усы у них такие пышные, усы большие, и они не подстригали.
И вот я один был случай, у нас в одном месте... Одни люди должны были поехать в поездку на отдых, и они хотели было взять благословение у священника. Когда они подошли, это все, я был очевидцем как бы этой ситуации, когда они подошли, то батюшка был занят, много народу, они не стали брать благословение, не подождали, поехали, попали в серьезную аварию. Да. Такую аварию, которая трагично обернулась для семьи. Все-таки, когда есть возможность благословить, приобщиться к благодати через пастырское благословение, такую возможность упускать не надо и смущаться не надо.
Вачка, вот то, что офицеры не носят в миру, так скажем, в миру не носят, они носят штатскую одежду. Это тоже, наверное, плохо, как вы считаете? Конечно, им разрешено это. И даже, по-моему, был какой-то циркуляр, что нужно носить светскую одежду, штатскую одежду. А все-таки раньше как хорошо, когда мундир, честь мундира. Замечательно.
Ну, конечно, это отражает атмосферу в нашем обществе, что, может быть, не в той мере придается значение офицерскому служению, важности офицерского служения, и получается какое-то стеснение. Хотя я в некоторых городах, вот я в Твери был, там военная академия, в Воронеже, и я смотрю очень много там, а на улице в офицерской, в воинской форме, вот, проходят и ездят в транспорте вблизи вот учебных заведений, где общежитие, все, как правило, много. Но в других случаях, наверное, 90-е годы еще повлияли. Дело в том, что были случаи, идет офицеров в воинской форме.
Оскорбляли,
да. Накидывались, могли избить, пьяницы, там, наркоманы. И, наверное, какая-то вот такая подспудная тревога еще остается.
Но это может быть потому, что не разрешали оружие. Как это? Оскорбить офицера? Офицер не должен этого позволять себе. Правда же, батюшка? Он должен.
Ну, сейчас ситуация меняется.
Руководство к сожалению, да. Так. К нам еще дозвонились. Алло, добрый вечер. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Батюшка, благословите.
Бог благословит.
Батюшка, у меня такая ситуация на работе. К нам пришел новый человек, и я ей помогала привыкнуть в новом коллективе. Ну, понимаю, как это тяжело. А теперь она пытается выжить. И чувствую ее сильную зависть и ненависть. Вот подскажите, пожалуйста, как вообще правильно поступать в данной ситуации? Не выживать же мне ее в ответ? Это не по-христиански. И я понимаю, что она светский человек, а я как верующий должна являть ей своей жизнью Христа, да? Но и работу не взять нельзя. Посоветуйте, пожалуйста, как быть в данной ситуации?
Ну, я думаю, что, во-первых, надо начать молиться за этого человека о вразумлении, чтобы Господь вложил такую благую мысль о неправильности ее поведения. Я знаю, что иногда, когда за человека молится, благодать Божия может коснуться его сердца, человек может все переосмыслить. Я некоторые разы сталкивался еще в начале служения, были люди, враждебно настроенные к церкви. Я просил прихожан за них молиться, а потом смотришь, один перешагнул порог храма, второй как-то куда-то ушла эта вражда. Поэтому надо молиться. Второй момент, наверное, надо будет все-таки, если это дальше будет продолжаться, переговорить с ней, лично переговорить. И попытаться как-то воззвать к совести, аккуратно, мирно, без скандалов, без лишних эмоций, но как бы донести, что это неправильно. Но перед тем, как говорить, наверное, тоже стоит особо помолиться. Вот у нас недавно в одной из воинских частей была такая ситуация. Пришло новое командование, и люди далекие от церкви, они нам стали осложнять некоторые мероприятия наши. Те мероприятия, которые проводились, и пошли у нас сбои. Я расстроился сначала, потому что я всегда огорчаюсь, когда та духовная польза, которая могла бы послужить во благо защитникам Отечества, она теряется, когда какие-то есть препятствия. И я попросил, чтобы мы провели встречу. А перед тем, как провести встречу с руководством части, я попросил прихожан почитать акафист «Умягчение злых сердец». Несколько человек обзвонил и попросил почитать этот акафист. И я даже сам не ожидал от этой встречи. Мы за эту встречу все вопросы решили, все проблемы. И как-то так у нас все такое доброе русло вылилось. Хотя до этого я уже и не знал. Думал обращаться к вышестоящему командованию или как быть. Не хотелось и напрягать как бы отношения конфликтные делать. Но, тем не менее, вот такая была ситуация. Мы все разрешили. Поэтому вы помолитесь и постарайтесь с ней переговорить по душам, без каких-то слов, упреков таких, которые могли бы вызвать агрессию, а просто воззвать как бы к совести. Иногда бывает так, вот мы начинаем вроде бы добиваться правды, но какими-то жесткими давящими методами, и человек озлобляется, а бывает можно и мягко, но человека как-то убедить. У святых сказано, что добрыми словами можно даже злого умиротворить, а злыми словами можно даже доброго злобить. Поэтому лучше как бы вооружаться добротой, не агрессией. Ну и на крайний случай, если уже как бы ничто не повлияет, и человек будет продолжать вести себя недолжным образом, ну, наверное, допустимо обратиться к начальству, но это уже крайняя форма как бы. Но, тем не менее, греха в этом не будет, потому что правда на вашей стороне. Если действительно человек ведет себя неправильно, и ничто, никакие слова его не вразумляют, не доходят до него.
Ну, тем более, да. Она сама начальница, да?
Да, это? Да. Может быть, так вот как-то сделать, чтобы повлиять. Вот так вот, да. Но в первую очередь, я думаю, надо молиться, искать какие-то подходящие слова. И я не раз видел, когда люди как-то, они все-таки меняются. Поэтому пока человек живой, ни о ком нельзя сказать, что он окончательно уже погиб. Еще есть всегда надежда на исправление. Поэтому надежду терять не надо. Ну и, наверное, можно, если человек крещенный, за нее подать молебное умягчение злых сердец, семистрельной иконе апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Вот я еще такие случаи был свидетелем. Прихожане некоторые приходили, говорили, вот у меня скандал с соседями, там злоба или скандал на работе, благословите, буду каждый день там класть 33 поклона, к примеру. Стала класть 33 поклона и молиться со своей молитвой за себя и за этого человека, с кем конфликт. И все выправилось. То есть какой-то надо понести труд, такой духовный труд. Вот так вот. Я думаю, что с Божьей помощью все управится. Только не надо руки опускать. И, конечно, не ожидать, может быть, мгновенного изменения ситуации. Но если твердо исполнять то, к чему призывает Евангелие, то все станет так, как это будет Богу угодно.
Но все равно не дай Бог, когда злое начальство.
Ну, это, конечно, печально.
Да. К нам дозвонились. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А подскажите, вот, пожалуйста, у меня вот такой вопрос к батюшке. Вот как бы все нормально, все хорошо, но вот детки в храм не ходят. Вот что делать? Подскажите, пожалуйста.
Господи, ну надо с ними беседовать и подавать им должный пример. Вот я некоторые разы, не раз, наверное, сталкивался с тем, что приходили люди в храм, начали, вернее, ходить люди в храм, которые, значит, раньше не особо ходили. Что человека сподвигло? Оказывается, в памяти осталось, как мать молилась, как мать искренне молилась перед иконами, и он вырос уже взрослый, все, может быть, и матери в живых нет. И вот это воспоминание, что мать искренне молилась, или бабушка искренне молилась, как-то, значит, повлияло, и человек в каких-то жизненных обстоятельствах все-таки, значит, вспомнил о Боге и пришел в храм. Вот. Но потом, конечно, надо молиться о вразумлении тех людей, кто не ходит в храм, будь то дети или внуки, или наши ближние, братья, сестры. Вот, надо молиться. Я знаю, есть такая традиция, тем святым, которые при жизни приводили людей к Богу, апостолы и равноапостольные. Я вот однажды, когда начинал служить, одна женщина на машине помогала. Это было только еще февраль-март, апрель 98 года. И она помогала, возила, и подвозила певчик, и все. И я, значит, однажды ехал с ней, она говорит: давайте зайдем ко мне домой, давайте зайдем ко мне домой. Ну, я зашел там по какому-то вопросу, и смотрю, ее муж. Муж у икон стоит, молится, псалтырь лежит, раскрыта псалтырь, там Евангелие лежит. И такой муж, он подошел, там благословение взял, начали беседовать, очень такого духовного склада. Я ей говорю: какой муж у вас благочестивый? Она говорит: а он раньше не был такой. Я еду в храм, он начинал там высмеивать, ругать: ты да бросаешь дом, ты такая-сякая, там фанатичка, богомольная. И я, говорит, в батюшке подошла, в лавре Троицы Сергиевой, попал на исповедь, стала беседовать, спрашивая, значит, как быть. А он говорит: молись тем святым, которые при жизни, земной жизни приводили людей к Богу. Вот апостолы Петр и Павел и другие апостолы. Та же равноапостольная Нина, да, целой вере Грузии просветила. Да. Тот же равноапостольный князь Владимир, княгиня Ольга, Кирилл и Мефодий равноапостольные. И я, говорит, стала заказывать молебны, молитвы читать. Я карты читала многим из них. И муж раз потом спрашивает, говорит: может, тебя до храма довести? Она даже удивилась. И повез до храма, но в храм не заходил. Другой раз опять повез до храма, она смотрит, в притворе стоит. Потом зашел, записки пишет уже, и постепенно начал ходить, молиться, и пришло к тому, что он даже стал более усердным, чем супруга. Да. Такое вот. Поэтому надо молиться, надо беседовать, находить правильные слова. И, конечно, надо подавать должный пример. А то бывает и так, к сожалению, но это имеет место, ну, слава Богу, наверное, редкие случаи. Приходят родственники, жалуются: повлияйте на мать. Она и в храм ходит к вам, исповедуется, причащается, домой приходит, орет, упрекает, ругает всех и говорит: мы не знаем, что с ней делать. И получается смысл такой, что в их словах, что лучше бы она и в храм не ходила, лишь бы она как бы была нормальным дома человеком. Поэтому мы, христиане, верующие, должны подавать примеры, никогда не подавать повода для того, чтобы осуждали церковь, потому что смотрят на нас и делают оценку всей православной церкви. Поэтому мы можем своим поведением или людей привести к Богу, или людей оттолкнуть от храма. Поэтому мы должны быть крайне внимательны к своим поступкам, взвешивать, осмотрительно совершать. И то же самое касается детей, потому что дети, они восприимчивы. Я помню, в одной семье был ребенок, я захожу, мальчик еще не говорит, а знает два матерных слова. Ого. Ругается прямо. Его спросишь: как тебя зовут? Он тебе в ответ: мат. Спросишь: там, хочешь шоколадку? Он тебе в ответ: мат. И оказывается, взрослые при нем говорили много и допускали матерные слова. И он из всех слов другие слова не запомнил, а матерные слова впитал. То есть дети очень восприимчивы. И получилось, ребенок еще мам-пап толком не может сказать, а всех уже, матом. Ругает. На каждое, что ему не скажут, он все мат в ответ, и все. Но потом как-то он подрастал, уже там они такого не делали при нем. Но это был урок для взрослых, что вот это вот при ребенке неосторожные слова привели к тому, что мальчик начал ругать. Крохотный ребенок ругается хуже мужика, как бы. Вот так вот. Поэтому надо, чтобы дети была обстановка благотворная. Ну и аккуратно находить слова, живые примеры рассказывать. Я один раз в одном храме был, еще не был священником, и к певчей, к одной приехал брат. Он ее ждал. Я с ним сел, что-то время позволяло. Я ему рассказал разные примеры, как люди исцелялись, как получали помощь на военных действиях, из жизни, разные случаи. Ну, все, расстались. Потом она подходит ко мне, певчая, благодарит. А за что? А говорит, брат был такой к церкви негативно настроен, А вот когда с тобой разговаривал, он почувствовал, что ты не специально его в веру обращаешь, а просто из жизни делишься чем-то. И он говорит, я о многом задумался, крест надел и все. Поэтому надо не просто нотации какие-то читать, вот надо так, так, вот делай так, а какие-то живые приводить примеры, чтобы человеку было интересно слушать, и назидательный, как бы, чтобы он это впитывал. Потому что тоже был случай, одна женщина жаловалась, муж не ходит в храм. Я к ней попал, это год 2003, наверное, был 2002. Муж пришел с работы, она давай его ругать, ты вот безбожник, ты в храм не ходишь, ты там... И я ей говорю, и вижу, он весь напрягается. Ты таким манером, как бы, только его еще больше озлобишь, он на зло тебе не будет ходить в храм. То есть нельзя так, как бы, на человека давить, как-то надо аккуратно, разумно, так, с любовью, там, не требовать, может быть, каждое воскресенье ходить, какой-то праздник, пойти помолиться за детей, там, и так далее, как-то так предложить, там, или память кому-то из умерших, пойти помолиться. Как-то аккуратно, и можно человека привести к Богу, то есть разумно. Все надо делать с рассуждением. Антоний Великий говорит, что добрые дела, совершаемые без рассуждения, могут оказаться хуже смертных грехов. И такое тоже может быть в нашей жизни. Поэтому надо молиться, с рассуждением поступать.
Да, и с любовью, конечно. Вот нам опять дозвонились. Алло, добрый вечер, говорите.
Добрый вечер, батюшка, благословите.
Да, благословите, добрый вечер.
Батюшка, немножко, наверное, личный вопрос, даже отчасти стесняюсь. Долгое время уже нахожусь в отношениях с... вдовевшей женщины, и вот как бы хочу ей предложить руку и сердце, но вот не знаю, по православному ли это.
Спасибо, Господи, но апостол говорит, вот я не могу цитату недословно привести, он говорит, что вдовам, да, и девствующим лучше оставаться, говорит, как я, то есть безбрачие, но если не может, сложно, то могут создавать семью, поэтому церковь не запрещает вдовам, людям вступать в брак, но в церкви разрешается 3 брака, как снисхождение к немощи человека. И надо сказать, что я видел примеры, когда вдовы и люди, создавая семьи, находили для себя и радость, и утешение. Поэтому, если люди нужны друг другу, если есть... любовь, необходимость, потребность друг друга. Если есть взаимопонимание, то, наверное, и можно, и нужно семью создать. В то же время я видел немало примеров, особенно женщины, да и не только женщины, которые были овдовевшие, они до конца отдали себе Богу. Некоторые ушли в монастыри, некоторые стали трудиться при храмах, неся какие-то послушания. И это тоже полезно и богоугодно. Поэтому... Я думаю, что во многих... Вот некоторые говорят, как узнать волю Божию. Я думаю, что в некоторых жизненных ситуациях воля Божия заключается не только в одном варианте. Человеку допустимо и так поступить, и по-другому. И то будет богоугодно. Поэтому, если человек вдовый пожелает остаться в воздержании, а тем более пожелает использовать свои силы для того, чтобы Богу послужить, ближним, то это будет похвально и спасительно. Но если пока... вдовый человек нашел для себя близкого, с которым есть любовь, и желает вместе создать семью, то, наверное, препятствий быть не должно. Как бы, если действительно искренние чувства, если люди друг другу нужны, если есть общий язык и никаких препятствий нету, то, наверное, семью создать допустимо. Наверное, за исключением тех ситуаций, которые запрещают церковные, так сказать, учение, когда кто-то из супругов там умалишенный, сумасшедший, или кто-то из супругов там наркоман, или кто-то из супругов сектант, еретик, тогда, конечно, что он вдовый, что не вдовый, наверное, с таким человеком не следует создавать семью. Если человек порядочный, тем более единой веры, как бы православный, и как-то тянется к духовной жизни, то препятствий, я думаю, нету. И, ну, конечно, надо взять на это благословение, надо молиться. Ну и потом брак обязательно повенчать, потому что через венчание подается и благословение, и воля Божия на брак. Венчанный брак – это богоугодный брак, а брак невенчанный – это и Богом брак неблагословленный, хотя это брак расписанный, законный, как бы, но... Это значит, что люди как бы сказали, не как ты, Господи, хочешь, а как мы хотим, мы словно по своей воле поступили. Поэтому надо, чтобы брак был расписанный и брак был венчанный, и чтобы супругов объединяли не только какие-то общие материальные интересы, там, а квартира, дача там, и так далее, но чтобы было единство веры. Никто, даже самый неверующий человек или там безбожник, не поспорит с тем, что истинно верующие семьи всегда, как правило, крепки и более нерушимы, чем те семьи, где нет единства веры, где муж и жена не имеют такого духовного единения, там муж православный, а жена чуждая церкви, или наоборот, там жена православная, а муж чуждый. Поэтому духовные узы, они скрепляются сильнее всяких мирских и земных уз. Поэтому надо смотреть, что за человек. И, конечно, такой момент отметить для себя, что с тем человеком, с кем мы создаем семью, придется жить не один день. И не просто встречаться, как, вот, да, как до свадьбы, там какие-то встречи периодически бывают, а изо дня в день находиться вместе рядом. И в каждом есть недостатки. И способны ли мы недостатки, немощи ближнего, с которым создается семья, понести как свой жизненный крест. Если есть такая готовность, тогда, да, есть такая жертвенность ради ближнего, готовность жертвенности, можно создавать семью. Если такого настроя нет, то предпосылки весьма плохие.
Да. Нам дозвонились. Алло, добрый вечер, говорите. Алло. Вы в эфире, говорите, пожалуйста. Около радио.
Батюшка, благословите.
Да, Бог благословит. Добрый вечер.
От радио отойдите от приемника.
Батюшка, скажите, пожалуйста. От радио отойдите от приемника. Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста. Господь слышит молитвы людей, некрещенных. Моя знакомая переживает, что Господь ее не слышит, потому что она некрещенная.
Спасибо, Господи. Но Бог имеет такие свойства, как вездесущий и всеведение. И, конечно, Господь все знает и слышит, все, что происходит. Но вопрос в том, насколько Господь принимает эти молитвы некрещенных людей, насколько Он на них откликается. Конечно, есть, наверное, исключения, когда по тем или иным причинам Бог и по молитве некрещенного человека даже может подать помощь, если нужно, сотворить чудо. Вот я знаю, наверное, все наши слушатели знают, в житии святого великомученика Пантелеймона рассказывается, что когда он еще в юном возрасте первый раз от пресвитера Ермолая услышал о вере во Христа, о Евангелии, о крещении, он задумался, но он до конца не мог решиться, сделать ли такой шаг, чтобы стать христианином, или же остаться в язычестве, как его отец, как империя вся была языческая. И когда он шел в очередной раз на свои занятия медицинские при царском дворце, он увидел такую страшную картину. Ребенок был ужаленный змеей. И ребенок был мертвый, а змея рядом находилась, свернувшись в кольцо на солнце. И тогда его звали Пантелеон до кончины, пока Господь ему не нарек имя Пантелеймон. Тогда вот этот юный Пантелеон взмолился: «Господи Иисусе Христе, покажи, что Ты истинный Бог, чтобы я укрепился в вере. Верни к жизни этого от ребенка, ужаленного змеей, а змею погуби». И ребенок вздохнул и встал живой, вернулся к жизни, а змею разорвало на части, на куски. И вот это чудо, оно способствовало тому, что в скором же времени Пантелеон принял святое крещение, потом отца своего привел к Богу, а потом, как мы с вами знаем, многие болезни врачу исцелял молитвой и принял мученическую кончину. То есть вот налицо факт, когда он был еще не крещенный, но Бог услышал его молитву. Но тем не менее мы должны помнить, что такое крещение. Через крещение человек Богу усыновляется, Богу посвящается, входит в лоно Святой Христовой Церкви. Крещенный человек Божий, когда человек не крещенный, он без Господа. Даже мы в нашей жизни, чьи просьбы чаще слышим, наших близких, людей дорогих для нас, которыми нас что-то связывает, так и Господь. Те люди, которые в лоне церкви, как Он сказал в Евангелии от Иоанна, что «не о всем мире молю, а о тех, которые Ты, Отче, дал мне». То есть, естественно, те люди, которые крещены в лоне церкви, они ближе к Богу. И поэтому мы верим, что такие молитвы быстрее и сильнее доходят. Поэтому крещение важно и необходимо. Это непременное условие нашего спасения. Не родившись от воды и духа, не войдет в Царство Небесное. Но некрещенному человеку тоже не возбраняется молиться, и Бог молитву его слышит. Может быть, не в такой степени, как крещенных, но, тем не менее, конечно, и некрещенный должен молиться. И молиться, в первую очередь, о том, чтобы самому познать истину, укрепиться в вере, чтобы прийти в лоно церкви, Вот о чем нужно молиться некрещенным. А если человек некрещенный молится о земных благах, о квартире, о машине, о зарплате, о здоровье, о крещении не помышляет, то вряд ли такая молитва разумна и богоугодна. Поэтому смотря еще о чем молиться, да.
И нужно креститься. У нас еще звонок. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Алло. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Батюшка, благословите, Владимир.
Бог благословит, да-да, добрый вечер.
Батюшка, с праздником святителя Софьи Белгородской, всего доброго. Вопрос такой. Старец протоиерей Николай Гурьянов, преснопоминаемый, говорит, молитесь тихонечко за тех, за кого никто не молится. А как их, ну, представить, тех, за кого никто не молится? Мы же не узнаем их имена. Еще вопрос. Вот вы говорите, в трудных ситуациях там читать акафисты. Ну, акафисты бывают такое, что вот как бы сердце или ум расположен, ну, к тому, или к тому-то, вот, или к святому, или там, к Иисусу Христу, или к Богородице, простите.
Ну, читая акафисты святым угодником, как бы, да, мы не ставим их вровень с Господом, а воспринимаем их как молитвенников, как ходатаев. Вот, поэтому, конечно, как в жизни, вот, допустим, один христианин может другого попросить за него помолиться, так и святых мы просим, чтобы они молились за нас. Но это и таким образом, конечно, молитва Господу, она важнее, чем молитва святым. Мы, молясь святым, мы не ставим их вровень с Господом, а воспринимаем как наших помощников, как наших ходатаев, и особенно Божью Матерь, потому что как добрый сын здесь на земле слушает мать, так и Божественный Сын слушает свою Пречистую Матерь. И кого он услышит в первую очередь? Конечно, Пресвятую Богородицу. Поэтому и святым, и Божьей Матерь мы молимся как ходатаем за нас, чтобы они, в свою очередь, молились перед Богом. Вот, ну, и я думаю, что если сердце лежит почитать какой-то акафист, может быть, не к данной ситуации, а вообще, как бы, то я знаю, некоторые святые и некоторые старцы, они как бы говорили, что тогда можно вполне, может быть, даже тот акафист, который мы уже начали читать, как-то заменить тем, к чему лежит душа в этом, если есть батюшка, такой порыв. Ну и я знаю, что некоторые люди, читая псалтырь, вдруг у них какое-то желание вот почитать акафист, то греха, наверное, не будет, если взять
его. А вот если читать, молиться, там вот псалтырь, и на каждой славе поминать вот того человека, за которого молимся.
Конечно, если человек взял на себя, уже взял благословение ежедневно читать псалтырь, а тем более вот бывает двадцатка распределяет акафизмы, то в таких случаях заменять ничем другим не следует, потому что получается...
И акафист уже только дополнительно.
Да, как дополнение, да? Иначе получается духовное какое-то нарушение. Все важно, допустим, чтобы за сутки вычитался весь псалтырь, и человек, который... То есть каждый,
весь псалтырь, ну, или по одной кафизме?
Каждый по одной кафизме читает, 20 человек, и в итоге получается весь псалтырь. И если человек, взявшись, обнадежив своих единоверцев, что он будет читать псалтырь, сам свою кафизму пропускает, то получается это какой-то, ну, обман, духовное нарушение, это неправильно будет. На первый вопрос, как молиться за тех, за кого некому молиться, ну, есть и молитвы, есть и церковные молитвы. Вот мы там на Троицу поминаем как бы тех, за кого некому молиться, усопших, можно и своими словами молиться. Вот я в алтаре служу и прошу, вот, когда херувимская песнь, прошу на входе: Господи, помяни всех обездоленных, нищих, бродяжных, бездомных, сирот, вдовиц, учащихся, путешествующих, заключенных и всех тех, за кому некому молиться.
Спасибо, Господи.
Вот так вот, да, как бы так и мы можем, даже если этот человек не нашел специальную какую-то каноническую молитву, ничего не возбраняет и своими словами от сердца попросить за всех тех, кто, за кого некому молиться, как бы.
И за умерших, у кого нет
сродников.
Да.
И это будет наша милостыня для этих людей, как бывает денежная милостыня, так бывает милостыня духовная.
Дорогой батюшка, у нас уже не так много времени остается, и я хочу, чтобы мы поблагодарили тоже и помолились. Дорогие братья и сестры, давайте вздохнем вместе с нашим дорогим батюшкой и благодарим всех наших жертвователей на радиостанцию «Радонеж». Это прихожане храмов Москвы и Подмосковья, храм Николы в Пыжах, протоиерея Александра, храм Знамения Божьей Матери в Ховрине, храм Спаса Нерукотворного в Долгопрудном, храм Святой Троицы в Ивашово, храм Александра Невского в Балашихе с прихожанами. Дай Бог им благоденствия и многое лето. И, пожалуйста, не забывайте нас, дорогие радонежцы, мы держимся только вашими молитвами и вашими пожертвованиями. Батюшка, вот у нас записочки о здравии.
Помянем о здравии и спасении рабов Божьих, архимандрита Даниила, протерея Александра, матушки Анны, Сергия, Лидии, Ирия, Терентия, матушки Елены, с чадами ее, плящих Андрея, Евгения, Константина, Марии, Кирилла, Евгения, Игоря, Ольги, Ольги, Фатини, Ирины, с чадами Андрея, Златы, непраздной Юлии, с чадами Траковица, Аполлинария, Валентины, Аллы, Николая, Любови, Ольги, Ольги, Натальи, Вадима, Татьяны, Никиты, Дарья, Евгения, Евгения, Таисия, Владимира, Татьяны, Кирилла, Виталия, Валерий, сродников их. Прошу также помолиться за моего отца Бориса, болящий Борис, тяжко болящий игумена Игнатия, без вести пропавшего Арсения, Галины, протерия Александра с очадами игумени Неонилы, сестры, младенца Александра, Анны, младенца Марии, болящей Марии, Ольги, Михаила, Елены, Анны со сродниками, болящей Татьяны, Ларисы, Ксении, Елизаветы, Михаила, от руковицы Любови, Марины, Нины, Владимира, Евгения, Надежды, Николая, Ларисы, Валерия, Николая, Сергия, Сергия, дары Господи, здравия телесные, спасение душевное. Помоги, и помянем о упокоении усопших рабов Божьих. Я прошу помолиться за моего помощника Николая. Недавно был день ангела, был, да, уже преснопамятный. И помянем святейшего патриарха Сергия, Алексея, Пимена, Алексея, игумена Бориса, иеромонаха Владимира, архимандрита Нила, архимандрита Кирилла, иеромонаха Павла, Анатолия, Анатолия, воины Анна, Анны, Федора, Параскевы, Зиновия, Зинаиды, Веры, Владимира, Антонина, Антонина, Параскевы, Виктора, Савы, Павла, Нины, Нины, Никиты, Николая, Натали, Сергия, Сергия, Владимира, новоприставной Любови, Марии, Любови, Геннадия, Зои, Василия, Марии, Макриды и Иосифа, Валерия, Аркадия.
И, батюшка, давайте помянем новоприставленного Илью. Это Илья Михайлович Слов, недавно скончался.
Царство небесное. Архимандрита Петра, Василия, Евгения, Веры, Петра, Евдокия, Тихона, Евдокия, Михаила, Анна, Зинаида, Елена, Ольги, Таисия, Надежды, Галины, Вячеслава, Алексея, Александра, Георгия, Василия, Марии, Галины, Бориса, Любови, Ефимия, Василия, Анастасия, Царство Небесное, Вечный Покой, и еще о здравии болящих Ларисы и Ларисы. Помоги, Господи, всем, да.
Ну, благодарю вас, дорогой батюшка. У нас еще две минуточки,
да,
есть?
Хотелось сделать, если можно, объявление.
Конечно,
вот у нас свято почитается память тех людей, которые защищали наше Отечество, и тех, кто связан с нашей Софринской бригадой. И,
Шатальевич.
Да, у нас на днях будет память генерала Шатальна, Юрия Васильевича Шатальна,
да?
26 декабря. И в 10 часов мы собираемся на воинском храме, потом проедем к памятнику, там, где у нас улица названа именем Шаталина, там будет
он
дома.
Юрий, да?
Да, Юрий Васильевич, Юрий, да, Васильевич. Георгий, значит, получается, по церковному. Вот, очень был человек,
да,
честный, порядочный, простой, доступный и очень такой самоотверженный. Он участвовал в афганских событиях, когда был ввод войск Афганистана. Он принял на себя командование внутренними войсками Советского Союза. Тогда, когда очень сложная была ситуация, начались межнациональные конфликты, и в срочном порядке нужно было переформировать воинские части внутренних войск в воюющие. Поэтому он все сделал для того, чтобы внутренние войска могли разрешать те проблемы. Поэтому, братья и сестры, будем рады видеть вас с Ярославского вокзала до станции Шукинская, а далее пешком до храма Александра Невского.
Это наш 26-го.
Телефон 26-го, да. Наш телефон 8-916-108-25-79. Отец Георгий, мой помощник. 8-916-108-25-79. И будем рады, кто из вас поможет подарками к Рождеству для солдат и для бездомных.
Спаси Господи, батюшка. Дорогие братья и сестры, мы прощаемся с вами. Дай вам Бог здоровья, батюшка, благословите.
Бог благословит, помощи Божией, силы, терпения.
Благодарю.
Спаси Господи.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.